Книга Иоэля и Лаодикийская церковь адвентистов седьмого дня, номер 31. Номер 31.
Три исполнения мессианских пророчеств, содержащиеся в Евангелии от Матфея, указывают на три элемента вехи воскресного закона. Рассеяние народа Божьего при воскресном законе, прообразованное рассеянием малого стада 22 октября 1844 года и рассеянием учеников у креста. Оба эти рассеяния соотносятся с воскресным законом. В связи с Галилеей, которая является символом пророческого переломного момента, люди, пребывавшие во тьме до воскресного закона, будут призваны из тьмы. Эти люди — другое стадо Божье, работники 11-го часа, которые пробуждаются к осознанию спора о субботе, когда их призывают выйти из Вавилона. Их призыв выйти из Вавилона — это вторая фаза суда, который начинается с Дома Божьего, а затем в период воскресного закона обращается к находящимся вне Иерусалима.
Десятая мессианская веха — это рассеяние воскресного закона.
Но все это произошло, чтобы исполнились писания пророков. Тогда все ученики оставили его и бежали. Матфея 26:56.
Прогноз.
«Пробудись меч против пастыря моего и против мыжа, который близок мне, говорит Господь Саваоф. Порази пастыря, и овцы рассеются, и я обращу руку мою на малых». Захария 13:7.
«Вскоре мы будем сильно рассеяны, и то, что мы делаем, нужно делать быстро». Основы христианского образования 535.
Приходит время, когда мы будем разделены и рассеяны, и каждому из нас придется стоять без возможности общения с теми, кто разделяет столь же драгоценную веру. И как вы устоите, если Бог не будет рядом с вами, и если вы не будете знать, что Он ведет и направляет вас? Review and Herald, 25 марта 1890 год.
11-я мессианская веха. Призвание язычников.
«Да сбудется сказанное через пророка Исаию. Земля Завулонова и земля Нефалимова — на пути к морю, за Иорданом, Галилея языческая. Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране Есени смертной свет воссиял». Матфея 14:16.
Прогноз.
Однако мрак будет не таким, как во время ее бедствия, когда сначала он слегка поразил землю Завулона и землю Нефалима, а потом сильнее поразил ее по приморскому пути за Иорданом в Галилее народов. Народ, ходивший во тьме, увидел великий свет, на живущих в стране тени смертной воссиял свет. Исаия 9:1-2.
При воскресном законе поздний дождь будет излит без меры, и язычники увидят великий свет. Гонения рассеют верных и распространят весть.
«Предадут вас судам, и даже перед правителями и царями вас приведут ради меня, для свидетельства им и язычникам». Матфея 10:17-18-RV. «Гонения распространят свет. Служители Христа будут приведены пред великих людей мира, которые, если бы не это, возможно, никогда бы не услышали Евангелия. Этим людям истину представляли искаженно. Они слушали ложные обвинения относительно веры учеников Христовых. Часто их единственная возможность узнать ее подлинный характер — свидетельство тех, кого приводят на суд за их веру. Во время допроса от них требуют ответов, а их судьи должны выслушивать свидетельство, которое они дают. Божья благодать будет дарована его служителям, чтобы встретить это испытание. В тот самый час вам будет дано, что говорить, говорит Иисус, ибо говорите не вы, но Дух Отца вашего говорит в вас. Когда Дух Божий просвещает умы своих служителей, истина будет представлена в своей божественной силе и драгоценности. Те, кто отвергает истину, поднимутся, чтобы обвинять и притеснять учеников. Но среди лишений и страданий, даже до смерти, дети Господа должны являть кротость своего божественного примера. Так станет виден контраст между служителями сатаны и представителями Христа. Спаситель будет вознесен пред правителями и народом. Ученики не были наделены мужеством и стойкостью мучеников до тех пор, пока такая благодать не стала необходимой. Тогда исполнилось обещание Спасителя. Когда Петр и Иоанн свидетельствовали перед Советом Синедриона, люди удивлялись и узнавали в них, что они были с Иисусом. Деяния 4:13. О Стефане написано, что все сидевшие в Совете, пристально глядя на него, видели лицо его, как лицо ангела. Люди не могли противостоять мудрости и духу, которыми он говорил. Деяния 6:15-10. И Павел, говоря о своем собственном суде при дворе Кесарей, пишет: «На моей первой защите никто не стал на мою сторону, но все оставили меня. Но Господь был рядом со мной и укрепил меня, чтобы через меня весть была полностью возвещена, и чтобы все язычники услышали, и я был избавлен от львиных уст». 2 Тимофею 4:16, 17 RV. Служители Христовы не должны были заранее готовить заученную речь для произнесения, когда их приведут на суд. Их подготовка должна была заключаться в том, чтобы изо дня в день хранить в сердце драгоценные истины Божьего Слова и через молитву укреплять свою веру. Когда их приводили на суд, Святой Дух напоминал бы им именно те истины, которые были бы нужны. Желание веков 354-355.
Суд начинается с Дома Божьего 11 сентября и заканчивается с наступлением воскресного закона, после чего суд переходит к другой Божьей пастве вне Дома Божьего.
12-я мессианская веха — суд язычникам.
«Да сбудется реченое через пророка Исаию, который говорит, «Вот отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, к которому благоволит душа моя». Положу дух мой на него, и он возвестит народам суд. Он не воспрекословит, не возопиет, и никто не услышит на улицах голоса его. Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, доколе не доведет суда до победы. И на имя его будут уповать народы. Матфея 12:17, 21.
Прогноз.
Вот раб мой, которого я поддерживаю, избранный мой, в котором благоволит душа моя. Я положил дух мой на него, он возвестит суд народом. Он не будет кричать, не возвышать голоса своего и не даст услышать голоса своего на улицах. Трости надломленной не переломит и льна курящегося не угасит. Он произведет суд поистине. Он не ослабеет и не изнеможет, доколе не утвердит суд на земле, и острова будут ожидать его закона. Исаия 42:1-4.
Закрытие суда для Дома Божьего началось в июле 2023 года. Когда на улицах, где Моисей и Илия лежали мертвыми в долине мертвых сухих костей, был услышан голос. Когда голос был услышан, суд для Дома Божьего начал закрываться и перешел к суду над язычниками. В Евангелии от Матфея есть 12 мессианских исполнений, которые обозначают основные вехи в реформаторском движении 144 тысяч. Эти 12 вех типологически представлены Мессией. 1989, 1996, 11 сентября 2001 года, 18 июля 2020 года, июль 2023 года, 2024 год, полуночный крик, разделение священников и воскресный закон — все это обозначено, при этом 11 сентября имеет внутреннее и внешнее свидетельство, а воскресный закон имеет внутреннее свидетельство рассеяния, а затем два свидетеля периода суда работников 11 часа. 9 вех реформаторского движения 144 тысяч непосредственно обозначены в Евангелии от Матфея.
Евангелие от Матфея — альфа Нового Завета, а Откровение — омега. Евангелие от Матфея — пророческий шедевр, значение которого было запечатано до последних дней. В нем содержатся 12 омега-глав, соответствующих альфе бытия, главам с 11 по 22. Будучи альфой по отношению к Откровению, оно образует параллель к вдохновленной взаимосвязи между Даниилом и Откровением. То, что открыто о книгах Даниила и Откровения относительно их пророческой взаимосвязи, будет справедливо и для взаимосвязи между Евангелием от Матфея и Откровением. То, о чем нам сообщено в этом ключе, равнозначно следующему.
В Евангелии от Матфея прослеживается та же линия пророчества, как и в книге Откровения.
Откровение — это запечатанная книга, но в то же время и открытая книга. В ней изложены чудесные события, которым надлежит совершиться в последние дни истории этой земли. Учения этой книги определенны, они мистичны и непостижимы. В ней продолжается та же линия пророчества, что и в Данииле. Некоторое пророчество Бог повторил, тем самым показывая, что им должно придаваться значение. Господь не повторяет того, что не имеет великой важности. Manuscript Releases, Volume 9, 8.
Евангелие от Матфея продолжает ту же пророческую линию, что и Откровение и книга Даниила, и она доводится до совершенства в книге Откровения, ибо слово «комплимент» означает «совершенство».
В Откровении сходятся и завершаются все книги Библии. Здесь дополнение к книге Даниила. Одна пророчество, другая — откровение. Запечатанной была не откровение, а та часть пророчества Даниила, которая относится к последним дням. Ангел повелел, «А ты, Даниил, сокрой слова и запечатай книгу до времени конца». Даниил 12:4. Деяния апостолов 585.
Матфей, Даниил и Откровение — это одна и та же книга.
Книги Даниила и Откровение едины. Одна пророчество, другая откровение. Одна книга запечатанная, другая книга открытая. Иоанн услышал тайны, которые изрекли громы, но ему было повелено не записывать их. Библейский комментарий адвентистов седьмого дня, том 7, Страхлов Неменцетнино 71.
Мне показалось важным уделить время тому, чтобы поместить Евангелие от Матфея в контекст, который мог бы подчеркнуть пророческое значение пребывания Петра в Кесарии Филипповой, прежде чем я вернусь в нашем исследовании к книге Иоиля. Я постараюсь кратко изложить свои наблюдения по Евангелию от Матфея, чтобы проиллюстрировать огромное пророческое значение Петра в Кесарии Филипповой, то есть Паниона из Даниила 11:13-15. Евангелие от Матфея построено на трех различных пророческих линиях. Первая линия — это первые 10 глав, вторая линия — следующие 12 глав, за которыми следует третья, состоящая из 6 глав. Первые 10 глав представляют первого ангела из 14 главы Откровения, следующие 12 — второго ангела из 14 главы Откровения, а последние 6 — третьего ангела из 14 главы Откровения. Я еще не привел ясного доказательства этого наблюдения, но сделать это несложно. Прежде чем мы это сделаем, я хотел бы продолжить наносить несколько более широких мазков на полотне, которым является Евангелие от Матфея. Вторая линия глав с 11 по 22 представлена вторым ангелом. И второй ангел всегда указывает на удвоение, ибо Вавилон пал, пал. Главы с 11 по 22 книги Бытия излагают обетование, а затем трехступенчатый завет Бога с избранным народом через патриарха Авраама. Самый центральный стих этих 12 глав обозначает обрезание как знак завета, и оно было установлено на втором из трех этапов. Самый центральный стих параллельной линии завета у Матфея — это момент, когда имя Симона Бар-Ионы изменяется на Петра.
«И я говорю тебе, ты — Петр, и на этом камне я создам мою церковь, и врата ада не одолеют ее». Матфея 16:18.
Имя Петра символизирует 144 тысячи, и он представляет класс, который основывает свою веру на слышании вести Христа. Не просто весть об Иисусе, но весть, которую Иисус указал как данную Петру самим Господом.
Он говорит им: «А вы за кого меня почитаете?» И Симон Петр, отвечая, сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». И Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон Бар-Иона, ибо не плоть и кровь открыли это тебе, но Отец мой, который на небесах». Матфея 16:15-17.
Вера Петра основана на том, что Иисус стал Христом, Мессией. Имя Петра изменено, как и имя Авраама, в знак заветных отношений, и его имя соответствует числу 144 тысяч, и именно в этом стихе «Великая борьба» обозначена как «скала», основание церкви, которая восторжествует над церквами ада. 144 тысячи — это окончательное проявление избранного заветного народа, и Петр представляет эту группу.
Петр также одновременно представляет первую христианскую церковь, церковь учеников, ведь это тот момент в истории, когда Христос заложил основание своей церкви. Христос — основание, и он же замковый камень, а Петр — символ первой и последней христианской невесты. Таким образом, Петр является одновременно символом Альфы и Омеги в одном стихе.
Тот стих является центральным стихом 12 глав, которые представляют весть второго ангела, а Петр выполняет двойную роль — первой невесты и последней невесты. Последняя невеста будет вести войну с синагогой сатаны, и последняя невеста будет состоять из двух групп. Одна группа — 144 тысячи, другая группа — великое множество. Великое множество представлено Смирной, а 144 тысячи — Филадельфией.
144 тысячи — это филадельфийцы, а изменение имени Петра в 18 стихе представляет запечатление 144 тысяч. Он является символом тех, кто запечатлен, и в этом стихе, самом центральном стихе 12 заветных глав, он соотносится с самым центральным стихом в 12 главах Бытия, где обрезание определяется как знак. Главы Откровения с 11 по 22 составляют третью линию к 12 главам свидетельства о Завете, и центральный стих этих 12 глав указывает на брак блудницы из 17 главы Откровения с царями земли.
«И зверь, который был и которого нет, есть восьмой, и из числа семи, и пойдет в погибель,
Откровение 17.11.
Этот стих связан с определением окончательного падения Вавилона Великого, а первое падение Вавилона было в первой главе 12-главной заветной линии книги Бытия. Петр представляет 144 тысячи в центральном стихе, который соответствует центральному стиху Бытия. В центральном стихе откровения падения Вавилона Великого приводит к завершению истории Нимрода, великого охотника из Вавилона.
Центральные стихи каждой из этих трех пророческих линий указывают либо на печать Божью, либо на начертание зверя. Вавилонский завет смерти, берущий начало в книге Бытия, достигает своего конца в Откровении. Тем самым задаются начало и конец для всех трех линий, когда их сводят вместе, линия к линии. Там, где Петр используется как символ великой борьбы между скалой и вратами ада, это весть второго ангела, ибо весть второго ангела пал Вавилон, Нимрод, пал, блудница Рима. Вторая линия в трех линиях Матфея — это весть второго ангела, ибо она указывает на два падения Вавилона. Она представляет поддельный брак именно там, где завершается истинный брак, при воскресном законе. Она представляет число 8 как подделку в противовес народу Божьему, который является истинной восьмеркой. Папство также изображено как подделывающее Бога, ибо оно было и есть и еще взойдет. Оно поднимается именно там, где поднимается знамя, при воскресном законе.
В Евангелии от Матфея есть 12 исполнений мессианских пророчеств, а во Ветхом Завете от 300 до 500 пророчеств о Мессии. У Матфея прямо обозначены 12 исполнений, значительно больше, чем в трех остальных Евангелиях. Эти 12 исполнений соотносятся с 9 отдельными вехами в реформаторском движении 144 тысяч. 9 символизирует полноту, ибо нет числа выше 9. Всякая последующая величина использует лишь 9 цифр от 1 до 9 и 0. 9 — это полнота. Из этих 9 вех 2 имеют более одного исполнения, отмеченного у Матфея. На 9.11 приходится 2, а на воскресный закон — 3.
Время конца в 1989 году, формализация вести в 1996, затем 11 сентября, затем разочарование 18 июля 2020 года, затем глаз вопиющего в пустыне в июле 2023 года, что привело к воскрешению 2024 года, которое ведет к полуночному крику, за которым следует разделение священников, кульминирующее в воскресном законе. 9 вех, среди них одна имеет 2 свидетелей, а другая — 3. 11 сентября имеет 2, а воскресный закон — 3. Это означает, что в линии реформ 144 тысяч промежуток от 2 свидетелей 11 сентября до 3 свидетелей воскресного закона отмечает время запечатления 144 тысяч. 12 вех соотносятся с каждым реформаторским движением и тем самым подчеркивают и определяют время запечатления 144 тысяч от 11 сентября до воскресного закона.
При этом определяются 2 свидетеля на 9.11 и 3 свидетеля при воскресном законе.
2 свидетеля на 9.11 — это весть второго ангела, а 3 свидетеля при воскресном законе — весть третьего ангела. Следовательно, линия, построенная на исполнениях мессианских пророчеств у Матфея, выделяет и подчеркивает время запечатления, при этом определяя второго ангела как альфу истории времени запечатления, а третьего ангела как омегу. Это означает, что время запечатления обрамлено числом 2 и числом 3, тем самым помещая 23, символ искупления, над всей историей запечатления.
В Евангелии от Матфея есть 3 пророческие линии, которые соответственно представляют первого, второго и третьего ангелов, и 12 глав во второй линии Матфея представляют завет со 144 тысячами, ибо это омега к альфа-завету книги Бытия с Авраамом. Это также означает, что для второго ангела, когда Петр представляет и первую, и последнюю христианскую невесту, удвоение Петра устанавливает пророческое требование удвоения для второго ангела. При трех свидетелях число 12 — это веревка, связывающая вместе 3 линии по 12 глав. Поэтому, когда мы находим в Евангелии от Матфея еще одно представление числа 12, оно должно быть согласовано с другими 12 в Евангелии от Матфея.
12 глав Евангелия от Матфея, которые начинаются с символического числа 11 и заканчиваются его символическим соответствием, числом 22, согласуются с линией реформы 144 тысяч, представленной 12 мессианскими исполнениями, тем самым проявляя второе удвоение на линии второго ангела. 12 мессианских исполнений вместе с 12 главами являются удвоением второго ангела, но, будучи умноженными, представляют 144 тысяч. Петр удвоен, и число 12 также удвоено. Эти удвоения исполняют удвоение падения Вавилона дважды.
Главы с 11 по 22 представляют второго ангела 14 главы Откровения. Число 10 символизирует испытание, и первое из трех испытаний — это первые 10 глав Евангелия от Матфея. 10 символизирует испытание. Поскольку Матфей — альфа по отношению к омеге Откровения, первая глава обеих книг начинается с Откровения Иисуса Христа. В первой главе Иосиф проходит испытание — поверить ангелу или нет. Его аналогом был Захария, отец Иоанна Крестителя, который не поверил и не выдержал того же испытания. Один принял рождение по Божьему промыслу, другой усомнился.
Во второй главе Ирод опасался рождения нового царя, и Иосиф и Мария бежали в Египет. В третьей главе Иоанн Креститель принес первое испытание. Первое испытание, которое сестра Уайт определяет как вопрос жизни и смерти, ибо она написала, что «те, кто отверг весть Иоанна, не могли получить пользу от Иисуса». Первый ангел — это испытующая весть, призывающая людей бояться Бога, как это делал Иоанн, ибо наступает час суда Божьего. Это представлено у Иоанна, когда он спросил, кто внушил вам бежать от грядущего гнева.
Затем в 4 главе Иисус постится 40 дней, что завершается тремя различными испытаниями, ибо три испытания всегда представлены в вести первого ангела. Затем Иисус начал закладывать основания, избирая своих учеников, ибо у Ездры и Неемии основания храма были заложены в истории первого указа, а у Миллеритов основания были заложены в истории первого ангела. Основание — это блаженство. Затем следуют его чудеса, которые привели к тому, что он послал 12 учеников, чем заканчивается 10 глава. К тому времени 12 учеников уже были определены, и по вдохновенному свидетельству ученики были основанием христианской церкви. К 11 главе основания были завершены.
В 11 главе ученики служат самостоятельно. Иисус один, что обозначает явный разрыв между 10 и 11 главами. Главы с 1 по 10 — это весть первого ангела, которая завершилась с приходом второго. Второй ангел вызывает разделение, отделение, как это было с миллеритами и протестантами. 10 глава заканчивается тем, что Иисус отделяется от учеников, а в 11 главе он один.
Главы 11-22 представляют второго ангела, подводя к главам 23-28, которые являются третьей линией третьего ангела. Разумеется, третий ангел приходит к воскресному закону, что и представляет Пасха в главах 26-28. 23 — символ искупления, и первая из этих шести глав представляет весть первого ангела, а последние три главы представляют весть третьего ангела. Две главы посередине, 24 и 25, представляют второго ангела. В последних трех главах содержатся 23 конкретные вехи, выстраивающие соответствие между главой 23, как вестью первого ангела или началом, и главами 26-28, как третьим ангелом, по 23 вехам. Глава 23 — это первый ангел, следующие две главы — второй ангел, а последние три главы — третий ангел.
Третья линия в Евангелии от Матфея представляет третьего ангела и разделена на три этапа. 20 глава — первый этап и первый ангел. 24 и 25 главы — второй этап и второй ангел. 26, 27 и 28 главы — третий этап и третий ангел. Одна глава для первого ангела, две главы для второго ангела и три главы для третьего ангела. Третий, то есть Пасха, представляющая крест, который в свою очередь соотносится с воскресным законом, также представлен Пятидесятницей.
Пятидесятница — это число 50, а 50 — символ юбилея.
Юбилей включает 49-й год, конец седьмого цикла из 7 лет. Число 49-й предшествует числу 50, но непосредственно связано с ним. Третья линия в Евангелии от Матфея начинается с 23 главы, за которой следуют две главы, 24 и 25, в сумме дающие 49-го, непосредственно перед третьим ангелом, представляющим число 50.
Начало линии из шести глав отмечено 23, а конец — 23 вехами. Сумма, получающаяся при сложении главы 26 с 27 и 28, равна 81, что является символом священников, в
встроенным в сами стихи, которые указывают на пролитие крови, которую небесный первосвященник использовал бы в своем первосвященническом служении. По этой причине заглавие главы 81 «В желании веков» основано на 28 главе Евангелия от Матфея.
Глава 81. Господь воскрес. Эта глава основана на Евангелии от Матфея 28:2-4, 11:15, «Желание веков» 780.
Число 81 представляет священство, и в 8 главе книги Левит изложены 7 дней посвящения священников. В 8 главе книги Числа изложено очищение левитов. Во 2 книге Паралипоменон 81 священник противостоит царю Озии, и этот отрывок непосредственно способствует утверждению вести о запечатлении 144 тысяч.
Но когда он укрепился, сердце его вознеслось на погибель его, ибо он приступил против Господа Бога своего и вошел в храм Господень, чтобы воскурить фимиам на кадильном жертвеннике. И вошел за ним священник Азария, и с ним 80 священников Господних, мужи доблестные. И они противостали царю Озии и сказали ему: «Не тебе, Озия, воскурять фимиам Господу, а священникам, сыновьям Аарона, посвященным для воскурения. Выйди из святилища, ибо ты приступил, и не будет тебе за это чести от Господа Бога».
Тогда Озия разгневался, и в руке у него была кадильница, чтобы воскурять. И когда он гневался на священников, проказа явилась на челе его пред священниками в доме Господнем, у кадильного жертвенника. И первосвященник Азария, и все священники взглянули на него, и вот он прокажен на челе, и они тотчас выгнали его оттуда, да и он сам поспешно вышел, потому что Господь поразил его. И был царь Озия прокаженным до дня смерти своей, и жил, будучи прокажен в отдельном доме, ибо он был отлучен от дома Господня, а Иофам, сын его, был над царским домом и судил народ земли. 2 Паралипоменон 20:16-21.
Число 81 как символ связано со священниками, которые противились попыткам Озии приносить жертвы в святилище. Пророческая структура отрывка об Озии согласуется с пророческой структурой 11 главы Даниила, стихов 11 и 12. В обоих отрывках обозначен южный царь, чье сердце возносится из-за военных побед и особенно недавней победы над северным царем. Когда 11 стих 11 главы Даниила был исполнен Птолемеем в битве при Рафии, он, как и Озия, попытался принести жертву в Иерусалимском святилище, но ему воспротивились священники. Строка за строкой два свидетеля указывают на украинскую войну, которая почти завершилась.
81 глава книги «Желание веков» основана на 28 главе Евангелия от Матфея и показывает, что Христос вознесся, чтобы начать свое служение как небесный первосвященник.
Итак, итог сказанного таков. Мы имеем такого первосвященника, который сидит по правую руку от престола величия на небесах. Евреям 8:1.
Число 81 является символом священников, а также глав 26, 27 и 28. Третья ступень третьей строки у Матфея в сумме дает 81. Вторая ступень дает 49, а первая — 23. 81 представляет 80 священников и первосвященников в свидетельстве Уззии. На этом уровне 80 священников — люди, а первосвященник — божественен. 81 представляет сочетание божественности с человечеством. Единица в числе 81 представляет божественность. Единица в числе 11 символизирует человечество, а также божественность.
Единица в числе 21 символизирует божественность, а 20 — человечество. Сочетание двух и одного можно увидеть у учеников по дороге в Эммаус.
Сочетание трех и одного — это человеческое и божественное, как это представлено огненной пещей Сидраха, Месаха и Авденага. Комбинация 4 и 1 указывает на то, что соединение божественного с человеческим осуществляется в четвертом поколении. Сочетание 5 и 1 обозначает 5 девственниц, ожидающих жениха. Сочетание 6 и 1 выражает отношение человека к субботе седьмого дня, Господом которой является божество. Число 6 — символ человека, а единица — Христос. Сочетание 7 и 1 представляет собой переход седьмой церкви, Лаодикии, к филадельфийскому опыту. 81 — символ священников и их отношений с первосвященником. Сочетание 9 и 1 указывает на завершение. Беременность длится 9 месяцев. До Ноя было 9 поколений и еще 9 поколений после него, которые привели к завету. Иисус испустил дух в 9-й час.
Сочетание 9 и 1 указывает на завершение работы по запечатлению его народа.
В этом контексте единица — это сочетание человечности и божественности. Число 2 — божественный учитель, обучающий человечество. Число 3 — это весть трех ангелов, то есть весть, которой учат на этапе числа 2. Число 4 указывает на четвертое поколение, тем самым обозначая пророческую историю, когда проявляются 5 мудрых дев и воссоздаются, как это представлено, 6-м днем творения. Затем 7-й шаг обозначает переход к Филадельфии и загадку 8-го, который из 7. В этот момент завет исполняется, и священство 81 возвышается, чтобы завершить работу, представленную числом 9. На каждом этапе единица — это лев из колена Иудина, который также Пальмони, чудный числитель. 81 — символ священства. Пальмони сотворил все числа.
Число 11 — это половина 22, и оба они символизируют соединение божественного с человеческим. В недавней статье я включил 2 утверждения, касающиеся начала и конца.
Первое утверждение указывало на то, что когда Эллен Уайт получила свои первые видения о святилище, ей было показано, что заповедь о субботе сияла ярче прочих заповедей. Ей также было показано, что в последние дни учение о воплощении окружено мягким сиянием. Суббота была светом в начале, прообразом учения о воплощении в конце. Сочетание божественности с человечностью и есть учение о воплощении. Ибо это учение о том, что Христос принял на себя человеческую плоть и тем самым показал пример того, что божественность, соединенная с человечностью, не согрешает.
11 плюс 11 равно 22, и число 11 начинает каждую из 12 главных линий завета, и каждая заканчивается числом 22. 11 главы и 11 стихи в Писании представляют собой вехи 144 тысяч.
2014.
Украинская война началась в 2014 году и является внешней линией времени запечатления 144 тысяч.
«И разгневается царь юга, и выступит и сразится с ним, с царем севера, и тот выставит великое множество, но это множество будет предано в его руку». Даниила 11.11.
18 июля 2020 года.
Первым разочарованием было промедление Иисуса с тем, чтобы пойти и воскресить Лазаря, венчающее чудо и печать Божью. Иисус подождал 4 дня, прежде чем воскресить Лазаря. Стих в Евангелии от Иоанна указывает на последнее из 7 чудес, которые прямо названы в Евангелии от Иоанна. Первым было превращение воды в вино. Многое проясняется, если рассмотреть 7 чудес, кульминацией которых является Ин 11.11, и все богословы согласны, что у Иоанна только 7 чудес, поскольку эти чудеса прямо обозначены. По этой причине они не включают воскресение Христа как 8-е знамение, но это было чудо и его воскресение – знак завета, так что воскресение в книге Иоанна является 8-м чудом, то есть относящимся к 7, ибо каждое из предыдущих 7 чудес было совершено силой его воскресения.
«Сие сказал он, и после того говорит им, наш друг Лазарь уснул, но я иду, чтобы пробудить его ото сна». Иоанна 11.11.
Июль 2023 года.
В июле 2023 года глас вопиющего в пустыне начал провозглашать послание, несущее в себе дух жизни.
«Но после 3 дней с половиной вошел в них дух жизни от Бога, и они стали на ноги свои, и великий страх напал на тех, которые смотрели на них». Откровение 11.11.
Иоанн рождается за 8 дней до закона о воскресном дне, ибо именно при законе о воскресном дне говорит его отец Захария. Имя Иоанну меняют с Захарии на Иоанна при законе о воскресном дне, когда это изменение имени указывает на отношение завета. Рождение является прообразом воскресения тех, кто был убит на улицах 18 июля 2020 года.
«Истинно говорю вам, среди рожденных женщинами не появлялся больший, чем Иоанн Креститель. Однако и самый малый в Царстве Небесном больше его». Матфея 11.11.
2024.
Исаия указывает на второе собрание, которое исполнилось в 1849 году. Второе собрание началось в июле 2023 года и завершится, когда народ Божий будет запечатлен.
«И будет в тот день Господь во второй раз прострет руку свою, чтобы вернуть остаток своего народа, который останется из Ассирии, и из Египта, и из Патроса, и из Куша, и из Елама, и из Синара, и из Ямафа, и с островов моря». Исаия 11.11.
незадолго до воскресного закона,
Иисус только что завершил торжественный вход в Иерусалим, тем самым обозначая переход от полуночного крика к воскресному закону. С ним 12 учеников, ибо они уже были избраны до воскресного закона.
И Иисус вошел в Иерусалим и в храм, и, оглядев все кругом, когда уже наступил вечер, вышел в Вифанию с 12. Марка 11:11.
Когда запечатление над 144 тысячами совершится, незадолго до воскресного закона соединение божества как мужа с человечеством как женой завершится, и эти двое навеки одно, ибо искупление завершится.
Впрочем, в Господе ни муж без жены, ни жена без мужа. 1 Коринфянам 11:11.
Чудесное рождение Сары, рождение, давно назревшее со времен восстания 1863 года, совершается, когда женщина из 12 главы Откровения рождает близнецов. Первый ребенок появляется во время полуночного крика, а второй — при воскресном законе. Ребенок, который вышел вторым, имел алую нить, представляющую знак Раав в Иерихоне.
Верую и сама Сарра получила силу зачать, и, будучи уже в преклонном возрасте, родила, потому что считала верным того, кто обещал. Евреям 11:11.
Закон о воскресном дне для Лаодикии.
Иеремия указывает на суд над Лаодикийской церковью адвентистов седьмого дня.
«Посему так говорит Господь. Вот я наведу на них бедствие, которого они не смогут избежать. И хотя они воззовут ко мне, я не внемлю им». Иеремия 11:11.
Иезекииль согласен с суждением Иеремии об адвентизме.
«Этот город не будет для вас котлом, и вы не будете в нем мясом, но я буду судить вас на границе Израиля». Иезекииль 11:11.
Отвержение древнего Израиля как Божьего народа Завета включает и то, что Бог побуждает прежний народ Завета возревновать о том, что они отбросили. Это повторится в отношении адвентизма, когда будет введен воскресный закон.
И так говорю. Неужели они приткнулись, чтобы пасть? Да не будет, но от их падения спасение пришло к язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Римлянам 11:11.
Адвентизм, основанный на трудах Уильяма Миллера, которые они отвергают, по-прежнему является движением, построившим храм. Но, как и Соломон, который также построил храм, они нарушили завет, и царство будет отнято у них и отдано народу, который будет управлять Божьим виноградником, как он повелит.
«И сказал Господь Соломону, за то, что это сделано тобою, и ты не сохранил моего завета и моих уставов, которые я заповедал тебе, я непременно отторгну от тебя царство и отдам его рабу твоему». Три царств 11:11.
Закон о воскресном дне для Филадельфии.
При воскресном законе церковь торжествующая, согласно пророкам, вводится в свою землю, и эта земля — земля, изобилующая вестью позднего дождя. Иерихон был восстановлен в 1863 году, и при воскресном законе Иерихон падает.
«Но земля, в которую вы идете, чтобы овладеть ею, — это земля холмов и долин, и она пьет воду дождя небесного». Второзаконие 11:11.
Город — это царство, а торжествующая церковь представляет Христово царство славы. Это царство торжествующей церкви начинается с воскресного закона, когда его церковь возносится и превозносится выше всех гор и холмов.
«Благословением праведных возвышается город, а устами нечестивых разрушается». Притчи 11:11.
В девятый час ангел явился Корнилию, велев ему послать за Петром, тем самым указывая, когда Евангелие обращается к язычникам, при законе о воскресном дне. Когда Бог повелел Петру идти, это было в контексте видения о поедании нечистых животных. Это исполняется при законе о воскресном дне. Девятый час соотносится с тем девятым часом, когда умер Христос. Девятый час представляет конец периода, начинающегося в третий час, когда Иисуса распяли, и завершающегося через шесть часов его смертью. Это тот же период у Петра. Он в горнице в третий час, затем в храме в девятый час. Один девятый час завершается смертью Христа. В следующий девятый час Петр находится в храме, провозглашая весть Иоиля. Смерть Христа завершила заветные отношения с Израилем и открыла дверь для язычников, представленных Корнилием.
«И вот, тотчас три человека, посланные ко мне из Кесарии, уже пришли к дому, где я был». Деяния апостолов 11:11. «Они будут для вас мерзостью. Мясо их не ешьте, а их трупы считайте мерзостью». Левит 11:11.
Мы продолжим это исследование в следующей статье.
Мне приснилось, что Бог невидимой рукой послал мне искусно отделанный ларец, около 10 дюймов длиной и 6 дюймов квадратом, сделанный из черного дерева и искусно инкрустированный жемчугом. К ларцу был прикреплен ключ. Я тотчас взял ключ и открыл ларец, и, к моему удивлению и изумлению, обнаружил, что он наполнен драгоценностями всех видов и размеров, бриллиантами, драгоценными камнями, а также золотыми и серебряными монетами всякого размера и достоинства, прекрасно разложенными по своим местам в ларце, и, будучи так расположенными, они отражали свет и сияние, равные лишь солнцу. Я заглянул в ларец, но мои глаза ослепило это зрелище. Они сияли в 10 раз ярче, чем прежде. Я подумал, что их отшлифовали в песке ноги тех нечестивцев, которые раскидали их и втоптали в прах. В ларце они были разложены в прекрасном порядке, каждая на своем месте, без каких-либо видимых усилий со стороны человека, который бросал их туда. Я воскликнул от великой радости, и этот крик разбудил меня. Раннее произведение 81-83.
«Вы слишком отдаляете пришествие Господне». Я видела, что поздний дождь придет так же внезапно, как полуночный клич, и с десятикратной силой. Сполдинг и Маган 5.
И во всех делах мудрости и разумения, о которых царь спрашивал их, он находил их в 10 раз лучше всех чародеев и астрологов, какие были во всем его царстве. Даниил 1, 18, 20.